Здравствуйте! Продолжаем изучать историю древнего мира. У нас получается четвертый урок и второй урок по истории непосредственно нашей темы. Мы закончили в прошлый раз на появлении Homo habilis, на образовании первых орудий труда. Сегодня поговорим о том, как же эти люди жили, как они были организованы и как они эволюционировали. Начнем с конца. Если мы посмотрим старые учебники истории или в интернете, например, наберем слова «эволюция человека», то мы увидим, как человек сначала это не человек, а вот тот самый проконсул с хвостиком, похожий на белочку, потом вот он идет по шкале времени и делается крупнее, больше, у него делаются более развитые нижние конечности, более развитые передние конечности, потом прямо от него происходит следующий этап, там появляется австралопитек, потом появляется такой мощный пятикантроп, потом неандерталец, потом... А потом уже сразу раз и кроманьонец, то есть наш непосредственный прапрапрадед, человек разумный. Дальше уже мы с вами за компьютером. Это, конечно, не совсем так. Это очень примитивная и из-за этого неправильная схема. Потому что вот мы сказали, что от австралопитека происходит Homo habilis. Это правда происходит. Но не надо думать, что вот у нас был австралопитек, потом австралопитеки такие посмотрели на часы однажды, проснувшись, сказали, ну все, теперь Homo habilis мы. Ну, а кто не так, все сразу немедленно легли и умерли, а остались только Homo habilis. Нет, конечно. Когда появился habilis, то есть человек умелый, австралопитеки все еще вполне себе жили. Они очень долгое время сосуществовали. Причем есть не нулевые шансы того, что Homo habilis на австралопитеков, как более развитые приматы, просто охотились. Такие варианты вполне возможны. Напрямую сейчас мы этого доказать не можем, но предполагать можем. Тем более, что есть на это некие намеки в археологии, в палеонтологии. То есть, в тех самых науках, которые, как я уже говорил на вводной нашей лекции, занимаются добычей нашего прошлого из земли и изучением его. То есть, запомним, нет прямой линии эволюции. Самые разные ветви развития человека – упадочные, примитивные, тупиковые могли соседствовать с теми самыми прогрессивными, которые в конце концов и превратились в нас через много-много сотен тысячелетий. При этом эволюция могла пойти и в обратную сторону, потому что, как мы понимаем, из Африки люди регулярно переселялись в какие-то другие места, которые казались им по тем или иным причинам более удобными для жизни. Переселялись они, конечно, не так, как мы сейчас. Мы сейчас можем сказать, что вот хотим поехать в Африку, например. Мы покупаем, что делаем, правильно, мы идем на авиасейлс, покупаем билет на самолет и улетаем в Африку, это все просто. Эти люди так сделать, как вы понимаете, не могли. Более того, не могли составить плана, что все, товарищи, мы уходим из Африки, просто потому что они не знали, что живут они в Африке, вот и все. Поэтому это общество, какое общество, сейчас мы скажем. Это общество кочевников, они кочевали вслед за едой. Например, в этом месте становится меньше еды или она вообще кончается. Они перебили всех этих мелких грызунов, собрали все съедобные корешки, и это стадо, вот видите, уже спойлер небольшой, переходит на некую новую площадку. Таким образом, например, из Кении, вот это одна из территорий прародины человека, где-то там за 600-800 лет, уже далекие праправнуки тех людей, которые начали движение, например, на север, могут дойти до того места, где можно из Африки выбраться, например, до Египта, до современного Египта, и дальше, или, например, до современного Гибралтара, и дальше проследовать в Европу. А дальше пойти, например, на восток, в сторону Юго-Восточной Азии, заселить территорию современной Бирмы, Таиланда, Вьетнама, неважно, и дальше пойти в Китай. Или из Юго-Восточной Азии направиться на юг. А там, если мы сейчас вспомним географическую карту, мы понимаем, что дальше на юг, например, от Юго-Восточной Азии, находятся острова, туда пешком не попасть. Но это теперь не попасть. Раньше там существовали сухопутные мосты. Море довольно заметно отступало, суша была несколько выше, и там можно было пройти, и так люди прошли вплоть до Австралии. Правда, гораздо позже. И вот, например, там, в Юго-Восточной Азии, мы знаем такой остров Флорес, который является ярким примером деградации, а не эволюции. То есть, люди попали, точнее, наши далекие предки, попали на остров Флорес, обладая довольно развитой каменной индустрией, они могли производить орудия труда, могли затачивать палочки какие-то, дубинки делать, знали довольно серьезный набор каменных инструментов. И вот они попадают на Флорес, где человека, местные животные, никогда вообще не видели. И какой-нибудь птица-дронт, он не знает, что такое человек, он не знает, что это опасность. И можно просто было к ней подойти, стукнуть ее так камнем по голове, и эта птица-дронт немедленно умрет. Она довольно большая, можно ее кушать. Собственно, все. Поэтому люди, как существа крайне прагматичные, довольно быстро поняли, что изготавливать эти сложные орудия труда вообще не нужно. А зачем? Ну, потому что какая разница? Вы подойдете к птице и ударите ее по голове довольно сложно выделанным каменным рубилом, или вы просто так, оглядевшись по сторонам, найдете палку потяжелее и точно так же стукнете эту птицу по голове. Она так и так будет вашей добычей. Поэтому, конечно, легче взять палку, чем тратить там 2-3 дня или даже полдня на изготовление сложного каменного инструмента. Нет, конечно. Зачем это нужно? Палка лучше. И вот через некоторое время они сначала перестали изготавливать орудия труда и перестали трудиться. И вот тут-то у нас включился обратный естественный отбор, потому что вся суть эволюции состоит в передаче выгодных в данных условиях генов потомству. Если мы находимся в условиях тысячелетней постоянной работы и выживают только те, кто много, серьезно и эффективно работает, то у нас ген, который, или даже правильнее, набор генов, которые обеспечивают те самые функции, которые позволят нам много эффективно трудиться, будут передаваться нашим потомкам. Почему они будут передаваться? Да просто потому, что те, у кого этого гена нет, или он слабо выражен, слабо проявлен, они просто вымрут элементарно. Они будут иметь очень мало шансов эти самые гены передать. А вот тут получилось по-другому. Люди с острова Флорес стали деградировать. Их они через некоторое время, довольно большое, конечно, этот процесс был не одномоментный, они там прожили несколько тысяч лет, у них стал уменьшаться рост, стали деградировать хватательные, ну, довольно сложная моторика пальцев, они перестали иметь, уже не хотеть, а иметь возможность изготовить оружие и орудие труда. И человек из острова Флорес превратился, ну, в какой-то такой род довольно примитивного примата. И чем это закончилось? Их съели. Потому что на острове Флора существуют вараны, здоровенные, огромные, многометровые ящерицы. И вот теперь люди, которые не могли защититься от них, они перестали ящерицам представлять хоть какую-то угрозу, а стали добычей, и вараны их постепенно скушали. Вот такая печальная история о людях, которые не хотели работать. Поэтому предостерегаю вас от этого. Это очень вредный пример. При этом заметьте, вот в Африке продолжали развиваться те самые Homo habilis. Как же они жили? Жили они, как я уже сказал, стадом. Ну, каким стадом? Человеческим стадом. Довольно обидное слово, правда, стадо применительно к человеку. Но, однако, это официальный научный термин, просто потому что лучше это состояние не описать. Во главе был вожак. Ну, посмотрите, например, на стадо коней или стадо коров. Во главе есть здоровый, сильный, самый умный, быстрый самец, который, в общем, руководит всем этим стадом так или иначе. Возможно, у него есть какие-то подручные. То есть, особи помельче, помладше, но все равно сильные, здоровые, быстрые, толковые. Ну и дальше. Дети, жены, старики. Кстати говоря, о стариках и о детях эти люди очень сильно заботились. Мы знаем находки костей людей, у которых, например, совсем нет зубов, которые просто выпали от старости. Однако, дальше очень важно, зарубцованные десна, то есть зуб выпал, там ранка образовывается. Ну, я думаю, что многие из вас еще помнят, как это бывает здорово с молочными зубами. Десна должна зажить. Если она зажила, это значит, человек не умер, а человек умер бы неизбежно, лишившись всех зубов, просто потому, что он не смог бы кушать. Он бы умер от голода, такое было жестокое время. Но кто-то продолжал об этом старом человеке заботиться, кормить его. И он дотянул, в общем, до очень серьезных лет. Вы представляете, как заботились друг о друге те люди. Так вот, стадо – это, по-нашему, большая семья. Но это, конечно, не та семья, которую мы знаем, когда есть папа, мама, там один, двое, трое, пятеро детей. Нет, это семья именно большая. Там живут несколько родителей обоего пола, женского, мужского. из которых есть несколько, одна-два доминирующие особи. У них есть дети, при этом есть полный набор дядь и теть, то есть сестер и братьев того или иного родителя, соответственно, бабушек и дедушек. А так как эти люди жили очень недолго, хорошо, если лет 25. Ну, просто у них не было шансов состариться никаких, потому что они или подхватывали какую-то заразу, которую не могли лечить, и умирали, или гибли на охоте, или получали такую травму, с которой они просто не могли дальше нормально существовать, они тоже умирали, или попадали, например, в некую нехорошую жизненную ситуацию. Например, мы точно знаем, что крокодилы, замечательные африканские, кушали австралопитеков и хомо хабилисов. То есть, мы прямо находим кости, мы, археологи, находят кости со следами крокодильих зубов. То есть, крокодил поймал этого самого австралопитека, отволок его куда-то в реку и постепенно его там съел. То есть, вот так люди тоже могли заканчивать свою жизнь. Поэтому община развивалась, вот это вот стадо, развивалась довольно медленно. Люди не могли накопить изрядного количества информации просто за счет собственного личного опыта. Вот мы живем, например, там 40, 50, 60 лет. Вот бабушки, дедушки у нас очень умные и опытные, потому что они много чего видели. Ну, наши бабушки и дедушки могли еще много чего, например, прочитать, изучить. Те люди личный опыт какой-то получали. И вот они не могли получать исчерпывающего личного опыта, который могли бы потом передать своим потомкам. Такие случаи, возможно, были, но довольно редко. Повторяюсь, они жили в основном где-то лет 25. И это, кстати говоря, еще если сильно повезет. Потому что, опять же, мы это неплохо знаем, исходя из изучения раскопок человеческих стоянок, человеческих захоронений массовых в пещерах, что в основном умирали, конечно, в детском возрасте. То есть, примерно детская смертность составляла вот половину. То есть, половина просто не выживала. Поэтому это было именно стадо, которое кочевало по африканской саванне. И кочевало оно так довольно долго. Миллионы лет. Миллионы лет до тех пор, пока информация не накопилась через многие тысячи поколений. И не позволила создать уже не стадо, а родовое, а потом родоплеменное общество. Но это уже дело, прямо скажем, конца палеолита. То есть, 3 миллиона лет мы не только эволюционировали как люди, но и продолжался социогенез. То есть, мы формировали совершенно новое общество. Вот это человеческое стадо. Что это такое? Я попытался объяснить. Вслед за Homo habilis происходит человек, которого в науке называют по латыни Homo ergaster. То есть, человек работающий. То есть, не умелый уже, а работающий. Это, конечно, термин искусственный, но очень говорящий. Почему? Потому что Homo ergaster освоил уже совершенно новый набор каменных и не только костяных деревянных инструментов. Алдувайская археологическая культура, вот как раз классическое гнездо, классическая такая прародина Homo habilis, человека умелого, это где-то 2,5-2 миллиона лет назад. Знали они сфероиды, то есть это просто обычные камни, которые превращали в некий шарик, который удобно держать в руках и которым удобно наносить удар с той или иной целью. Чопперы, я уже об этом говорил, галечные рубила, просто галька расколотая напополам и примитивным образом заточенная. И отщепы, которые использовали в качестве иголок, которыми можно проковырять какую-то дырочку. Что такое отщеп? Ну, понятно, когда мы рубим гальку, во все стороны летят острые осколки. И некоторые из них достаточно длинные, чтобы можно было взять его пальчиками и, например, провернуть какую-либо дырочку. Удобная штука. Это, причем, не нужно делать специально, он сам получается. А вот работающий человек, это так называемая классическая совершенно для археологии абвельская культура. Это где-то от 1,5 миллионов до 300 тысяч лет до нашей эры. Называется она по местечку Абвель, где были найдены первые находки такого рода. Вот, у нас, вот он освоил двусторонние каменные инструменты, когда галька не просто раскалывалась, как придется, а она раскалывалась несколько, возможно, несколько десятков раз, так, чтобы придать инструменту нужную, правильную форму. Например, форму рубила. И теперь у нас в руках был куда более эффективный инструмент. Просто почему? Потому что у него было более узкое рабочее лезвие. Когда у вас не с одной стороны полукруглое нечто. И с другой стороны скол, которым можно что-то там подрубить, подрезать, подтереть. А у вас в руках, ну, фактически нож. Не такой нож, конечно, хороший, как мы теперь знаем, но все равно у него, в силу того, что он узкий, у него гораздо меньшее поперечное сопротивление. Он может проникать гораздо лучше и гораздо глубже. Вот двустороннее рубило между алдувайской и абвельской культурой, конечно, пропасть лежит. Это была очень серьезная и очень тяжелая, по крайней мере, в смысле изобретения работа. И вот абвельской культуре следует уже совершенно новая, еще более развитая культура. Называется она Ашельское, по месту Ашель, по местечку Ашельги, собственно, и были найдены первые находки. В Ашеле проживали, конечно, не только Ашели, в Ашельскую, скажем, эпоху, которая продолжалась где-то от 1,2 миллиона лет до нашей эры до 150 тысяч лет до нашей эры, проживали Homo erectus. Erectus – это, значит, выпрямленный, то есть прямоходящий. Homo erectus – человек прямоходящий. Вот эти парни, конечно, были очень похожи на нас с вами. Я думаю, мы бы уже их с обезьяной ни в коем случае не спутали, если бы встретили. Они были довольно высокие. У них были развитые руки, которые имели выраженный отстоящий большой палец. Они перемещались только и исключительно на задних конечностях. Довольно быстро бегали. При этом еще замечательно умели лазать по деревьям. Конечно, не так, как обезьяны, но все еще вполне себе. И вот эректусы-то в Ашеле создали впечатляющий ансамбль инструментов, орудий труда, которыми они стали менять мир и самих себя. Во-первых, они создали ножи, настоящие ножи. То есть, это не просто какое-то такое тесло, да, какое-то примитивное, полукругленькое. Они создали нож, то есть, вытянутый треугольный или приблизительно треугольный клинок, вырубленный из камня. Скребки. То есть, понятно, нечто, чем можно производить счистку мяса со шкуры, например. Или так или иначе ее выделывать. А, да, иглы, причем настоящие иглы, которыми можно было прокалывать шкуры для того, чтобы мастерить какое-то подобие одежды из этого. И, что важно, они освоили технику ретуши каменной. Что это такое ретушь? Это очень важно. Потому что, если мы говорим о алдувайской и абвельской технологии изготовления камня, это просто несколько десятков ударов камнем о камень так, чтобы он скололся. А вот Homo erectus, прямоходящие люди, догадались, что если начать выступающие части, которые неминуемо образуются при сколе камня, стачивать, то есть ретушировать. Во-первых, его будет элементарно удобнее держать, а во-вторых, он будет еще более эффективен, у него будет больший коэффициент полезного действия, им легче будет разрезать ту или иную поверхность, легче будет ее прокалывать. И она получится, в конце концов, долговечнее. Кстати говоря, при помощи ретуши инструмент можно было и ремонтировать, потому что если у вас скололся кусочек лезвия рабочей кромки, можно было слегка подколоть вообще весь инструмент, он будет немножко меньше. Но после этого ретушью вы снова его затачиваете, фактически. И это, конечно, потрясающее изобретение. Потому что, как говорят археологи, которые изучают это многие десятилетия и на самом деле на протяжении многих поколений, пропасть между алдувайской культурой и ашельской культурой, она примерно такая же, в смысле вложенного интеллекта, вложенных усилий, вложенного труда. Примерно такая же, как между телегой и космической ракетой. Потому что между телегой и космической ракетой разница, ну, нам она кажется, конечно, гигантской. Она и есть гигантская. А вот разница между одним камнем и другим камнем, мы ее просто, скорее всего, если не имеем специальной подготовки, не замечаем. Я призываю вас ее заметить. Потому что догадаться вместо просто расколотый напополам гальки, создать нож или, например, чоппер, хорошо выделанный, иголку, в конце концов, назначить каждому инструменту собственную функцию, вот это, конечно, потрясающий, огромный интеллектуальный подвиг, который сделали наши далекие предки, не имея такой развитой головы, как у нас, с таким большим мозгом, не имея даже подобия средства передачи информации, как то книжка, письменность и прочее. И они всего этого не знали. Достигли всего этого, просто исходя из собственного опыта, своими руками, потому что они, конечно, не были лентяями. Если бы они были лентяями, они бы не выжили. Следующее достижение Homo erectus, ну, примерно где-то около 1,5 миллиона лет назад. Это было освоение огня. Понятно, что огонь человек знал вообще всегда и всегда его боялся, как любое животное. Потому что огонь, ну, вы сами понимаете, вот это, ну, если ты обожжешься, это будет просто больно, но ведь можно и сгореть насмерть. Потому что лесные пожары, в том числе лесные пожары или степные пожары в Африке, пожары в саванне, это страшное бедствие, от которого все животные бегут, спасаются и так далее. Но при этом, где-то как раз вот в это время, где-то около 1,5 миллиона лет назад, наши хитрые предки догадались, что смотрите, вот есть пожар, вот молния ударила, например, в сухой саванне, полыхнула трава, вслед за ней деревья. И, конечно, животные далеко не все успеют разбежаться, кому-то не повезет. А что, они погибнут, а значит, останутся отличные, готовые к поеданию тушки, за которыми не нужно гоняться. Все, за вас все сделал огонь, можно подойти его и скушать. И вот тут-то наши предки обнаружили, что когда ты ешь сгоревшее мясо, нужно гораздо меньше усилий для пережевывания, потому что оно уже каким-то образом обработано. Но я, конечно, не буду вам предлагать провести такой археологический эксперимент, а именно взять кусок сырого мяса, говядины, например, и попытаться его съесть сырьем, и кусок жареной говядины и съесть его. Это вредно для здоровья, наш современный желудок не очень любит сырое мясо. Можно просто получить проблемы со здоровьем. Так вот, примем это как факт. Жареное мясо после обработки огнем гораздо легче пережевывать. И вот тут-то люди стали что? После лесного пожара, после удара молнии брать этот огонь и носить с собой. А через некоторое время они обнаружили еще одну замечательную вещь. Что когда они изготавливают каменное орудие, при помощи удара одного кремня, а другой кремень, вылетает искра. А искра – это же огонь, правильно? Они-то отлично знали. Они видели, как горит, например, дерево после пожара или во время пожара. Оно искрит. И вот мы бьем двумя камнями, и тоже получается искра. И тогда они догадались этот огонь сохранять и приумножать. То есть, брали два камня и били до тех пор, пока куча искр не вылетала, например, на сухой мох. Сухой мох начинал тлеть, они его раздували, так что получились язычки пламени, складывали маленькие веточки, уже получался костерочек. И вот этот костерочек оказался шагом настоящим в истории человечества, потому что люди стали регулярно употреблять уже не сырое, а специально приготовленное мясо. Какие его плюсы? Я уже сказал, вы просто быстрее его съедите. Вам не нужны такие чудовищные усилия по перерабатыванию этого мяса. При этом это все равно белок, это очень сытно, вкусно и здорово. Но так как вам не нужны такие усилия по переработке мяса, вам просто не нужны такие здоровенные челюсти. А раз вам не нужны здоровенные челюсти, что важно, мощные зубы, которые только и могут одолеть сырую плоть, как раз начинается многотысячелетний процесс эволюции, который привел к чему? К тому, что у новых людей стало все меньше челюсть, зубы стали мельче, и что очень важно, вот заметьте, да, для того, чтобы совершить усилие, нужен рычаг. При наличии рычага, вы понимаете, усилие будет гораздо лучше, в том числе для пережевывания. Длинная, выдающаяся вперед челюсть, мощная, которая досталась нам от наших обезьяньих предков, великолепно для перетирания пищи. Но когда мы стали регулярно потреблять специально приготовленное мясо, надобность в таком отпала. И выживать стали люди, не у которых была более мощная челюсть, а у которых был больше мозг. А мозг напрямую связан с размерами челюсти, потому что если мы посмотрим на черепа наших далеких прапредков, то мы увидим вот прямо здесь, через макушку идет мощный костяной валик, который служил для чего? Для того, чтобы крепить мышечные волокна, которые, собственно, приводили наши огромные здоровенные челюсти в действие. И без этого человек просто бы не выживал. А дальше, после приручения огня, мы видим, как этот валик начинает постепенно исчезать. Почему? Потому что не нужна такая челюсть. Третий раз повторяю. Нужен умный, а значит большой мозг. И вот именно в этот момент начинается взрывообразное, очень быстрое увеличение черепной коробки и объема веса мозга человека. Просто почему? Этот валик исчез, а значит тут сверху образовалось больше места. Генетически стали выживать особи с большим мозгом, и они стали иметь больше возможностей для передачи собственному потомству собственных этих самых башковитых, мозговитых генов. И таким образом постепенно мы, наши челюсти стали получать все короче. Сейчас мы, если посмотрим, или даже потрогаем пальцами, это возможно, вот в конце зубного ряда, на нижней челюсти, мы увидим, что крайний зуб, так называемый маляр или зуб мудрости, ну, если вы школьники, у вас еще этого нет, но я вас уверяю, вам еще это предстоит, крайне неприятное ощущение. Так вот, за зубом мудрости, за маляром нет пространства, он упирается непосредственно в челюсть. У всех вообще млекопитающих, неважно, приматов или лошадей, коров, за зубом мудрости, за маляром есть так называемое ретромалярное пространство, то есть пространство за зубом мудрости. Это как раз признак длинной мощной челюсти, которая дает нужный рычаг для разгрызания, перетирания сырой пищи. Вот мы лишились этого ретромалярного пространства, получили короткую челюсть, которая в свою очередь освободила от мышечных тяг нашу верхнюю часть головы и освободила место для роста мозга. Поэтому, как только люди стали употреблять обработанную огнем пищу, они стали резко умнеть. Как бы странно это ни прозвучало, но это факт. Кроме того, что такое огонь? Огонь убивает почти всех бактерий. Если мы имеем в виду прямое пламя, на котором мясо жарит, то, наверное, не почти всех, а в основном. Основной набор бактерий и паразитов погибает на прямом огне. Если хорошо прожарить мясо, вот непосредственно после жарки, сразу если его съесть, скорее всего, никаких болезнетворных организмов мы из него не получим. А естественно, люди Homo erectus, конечно, были сильно умнее, чем хаберисы или тем более австралопитеки. Но, как мы понимаем, никакой фармакологии и медицины не знали. Поэтому понять, что внутри человека вдруг завелся паразит, например, глист или иной червяк, или, например, он подхватил какую-то кишечную инфекцию, они не могли. И, скорее всего, это могло бы привести к смерти человека. А употребление жареного мяса дало возможность выживаемости гораздо большего количества особей. А значит, коллективы стали больше, а значит, эффективнее трудиться совместно, просто потому что больше рабочих рук. Лучше обороняться от животных и, в конце концов, передавать не только гены, но и гораздо больше своей полученной личным опытом информации потомству, обеспечивая все более быстрый прогресс. Ну а, кроме того, третий плюс огня. Мы с него начали. Огня боятся животные. И вот как только у нас человек вооружился не только каменными орудиями и оружием, но и огнем, вот с тех пор человек стал самым страшным хищником на планете. Не как отдельная особь, а как группа людей, потому что группе Homo erectus отныне не представляла угрозы ни мамонт, ни пещерный лев, хотя если посмотреть на скелет пещерного льва, это просто чудовище по-настоящему. Он больше, гораздо сильнее современного льва, которого, например, можно видеть в зоопарке. Ни смелодон, ни саблезубый тигр, вот никто из них, несмотря на то, что в самом деле настоящие чудовища, монстры, вот никто из них уже не представлял угрозы, они все превратились в добычу. И мы знаем, пройдет буквально несколько сот тысяч лет, и наши уже непосредственные предки просто из костей мамонтов, которые были, ну, представьте, мамонт – это волосатый слон, огромное, чудовищное, сильное и очень опасное животное. Они их стали убивать столько, что они стали строить из их костей просто дома, без каких-либо вопросов. Именно в этот момент человек становится вот то, чем мы так любим называть себя сейчас – венцом творения, хозяином планеты. Ну а как конкретно происходило освоение планеты потомками Homo erectus, мы поговорим в следующий раз. Проверяйте себя в домашних заданиях, изучайте историю. На сегодня все. До скорых встреч.